Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность». Напоминаю тем, кто ее еще не слушал, да и тем, кто слушал тоже, что идет она по вторникам. Каждый вторник вот в это время, еще повторяется потом днем, другие дни. Вот, идет постоянно, почти уже 3 года. Говорим мы с нашими выступающими гостями, экспертами на, собственно, одну и ту же тему. Мы говорим о том, как создать христианскую семью, как воспитать детей в вере и благочестии, как подготовить их к целомудренному браку. Ну и обо всех тех жизненных обстоятельствах, они бывают разными, и в юные годы, да и касается родителей, бабушек, свекрови и тещ, мы о разном все время говорим, о том, что может помешать браку, что может его, да, собственно, разрушить, ну и о косвенных каких-то еще, может быть, обстоятельствах жизненных, которые влияют на выбор будущего супруга, вот, вообще на взаимоотношения между мужчинами и женщинами, юношами и девушками. Поэтому предупреждаю в который раз, что эта передача, мы не устанавливаем точных, конечно, возрастных рамок. Она такая взрослая, чтобы некоторые не возмущались. Не в меру. Такие у нас есть псевдоблагочестивые люди, которые наблюдают за всем и берут на себя функцию цензуры, а им никто, собственно, этого и не поручал никогда и не благословлял, как мы говорим с вами, люди церковные. Но это такое общее вступление. А мы будем сегодня говорить, собственно, продолжим. Ну, это передача независимая, кто прошлую не слышал, но продолжим такую вот невеселую, интересную, вызвавшую очень много писем, откликов, звонков тему. Называлась она, первая часть, сегодня будет вторая, еще раз говорю, перефразируя Священное Писание заповеди, она называлась «Не пожелай мужа ближнего своего», ближней своей, вернее. Вот я сейчас, видите, опять сказал правильно, как бы, как в Писании. Я сейчас, так сказать, не с мужской стороны, а с женской. «Не пожелай», Людмила Аркадьевна, сейчас представлю, вам известный, рядом сидит, «не пожелай мужа ближней своей», да, все наоборот. То есть о женщинах, православных женщинах, у нас передача вообще речь, еще раз напоминаю, как в преамбуле к передаче, речь идет о православных людях, но бывает, что и пришедших только в церковь, может быть, не очень воцерковленных, но все равно, не иных, не вот, так сказать, из мира сего. Вот. Так вот, о православных женщинах, которые заводят романы с женатыми мужчинами, в том числе и православными, и что они, собственно, собираются делать? Разрушить семью, если речь идет о неженатом муже. В прошлый раз мы говорили с отцом Александром Мартыненко, Это наш основной соведущий мой. Говорили вот с духовной точки зрения об этом, с пасторской, потому что священник исповедует этих людей, в том числе и этих вот мужчин и женщин. А сегодня продолжит эту тему, вернемся, конечно, нельзя без двух половинок, продолжит эту тему уже психолог, православный психолог, писатель, общественный деятель, известная вам Людмила Аркадьевна Рябиченко. Здравствуйте, Людмила Аркадьевна,
я к вам
обратился. Да, вот она председатель движения «Семья, любовь и Отечество», известна вам тоже. Мы часто с ней в передачах говорим, начинаем сначала с каких-то вот общественно значимых событий, политических, культурных, которые касаются тоже нашей темы, или вообще состояния жизни в нашей стране. Вот, стоим против того с другими организациями и, конечно, православными людьми, публицистами, пастырями, против того явления, которое вот наше движение, как раз в том числе и движение Людмилы Аркадьевны, называет расчеловечиванием. Мы, наверное, большинство из знает, о чем речь идет. Вот, ну, о том же разрушении брака, между прочим, только не в порядке той самой измены, а в порядке уже более глобальном. То есть тех веяний современных, которые разрушают семью, ну и вообще работают на переделывание человечества и выведение его из спасительной церковной ограды. Но это сегодня мы, Людмила Аркадьевна, с вами договорились не говорить, пусть на очень интересные вот эти темы, потому что прошлая передача, которая касалась вот тех самых женщин, которые заводят романы с женатыми мужчинами, она, как всегда, не вместилась в рамки нашего хронометража, нашей передачи «Час».
Ну, как обычно.
Как обычно оно бывает. И очень много было разных вопросов, конечно. Хотелось бы, чтобы все-таки люди поняли. Но можно сказать так, все грех, но это было бы общим. Очень бы общим местом, конечно. Нужно, так сказать, из духовной, из психологической точки зрения разобрать вот нам разные нюансы поведения, умонастроения, действий, потому что ведь люди, наверное, считают, что делают-то, поступают правильно. Вот поставь отдельную женщину, о которой мы говорили в прошлый раз, и она скажет, нет, она права, и скажет об этом на пороге церкви, вот что любопытно. Я имею в виду порог церкви сейчас буквальный, вот после службы, под звон колоколов. Понимаете? Мы сейчас повернем чуть-чуть тему в другую сторону. Мы сейчас с вами, давайте, чтобы уж совсем не повторять ту передачу, хотя придется еще раз напоминать нашим радиослушателям,
поскольку
психологам, конечно, да, про женщин, скажем и про мужчин, которые им отвечают. Про женатых мужчин, православных. Ну, вы скажете, ну, мужчина не женщина, вот, и бывает, согрешил, поехал. Мы сейчас не об этом. Безусловно, измена жене является грехом, но мы сейчас говорим не про разовые падения в нашей передаче. Они как бы понятны. Ничего хорошего в этом нету, еще раз напоминаю нашим цензорам-слушателям, но это явное, так сказать, для нас, для всех явления. Вот упал, встал или не встал, это другой вопрос. Мы сейчас о системных неверных мужьях, которые отвечают этим женщинам, атакующим их семью, и которые заводят псевдороманы. Как правило, вот эти женщины тоже ничего не получают, мы там говорили в прошлой передаче, от этих вот мужчин, которых они выбирают при живой жене себе в мужья. Ведь вот мы сейчас вспоминали с вами известный фильм, такой советский был, некоторые, может быть, знают, не знают, «Зимняя вишня». Вот там все время происходит одна и та же история. Герой живет между своей семьей и вот, так сказать, женщиной, которой он обещает жениться. И ни туда, и ни сюда. Утром в одном месте, вечером в другом. Но несчастны все, в основном все женщины при этом. И та женщина, которая то вяло, то активно покушается на его семью, не получает в результате ничего. Таких ситуаций, жизненных типов, их несколько. Вот. Но что мужчины православные? «Зимняя вишня» — это так, еще прежний, 30-летней давности уже советский фильм. Хороший, кстати, очень. Советую посмотреть. Сейчас можно все это вот там в компьютере где-то. Да он повторяется, честно говоря. Вот. Я недавно его смотрел. Так вот, как эти системные мужчины себя чувствуют? Почему они заводят эти никчемные романы? И они сами-то ведь вот, отдают себе отчет, что они не будут, например, жениться, разводиться своей женой? Или считают, что это как бы не так, что вот, вот все эти слова обычные, как в этом фильме, вот дочь вырастет, вот там жена от инфаркта исцелится, а то, как я и скажу, обычные действительно состоятся, и откладывает понедельник на пятницу, пятницу на следующий понедельник в своем выборе, пусть греховном, но каком-то. Просто я хочу зачитать письмо вот вам, Лена Аркадьевна, вот к нам пришло после прежней передачи. Оно, наоборот, не о женщинах, а уже направлено вот на разрешение того вопроса, о котором мы сегодня будем говорить. Вот Анна пишет, раба Божия. У нас в семье двое деток. Муж встретил другую. И та ждет ребенка. Тут уже вообще крайняя ситуация. Это вам даже не зимняя вишня. Живет на две семьи. Как пережить мне это предательство? Как принять? Муж в храм ходил, теперь не ходит. Хотя и венчан. Как молиться? Как, оставить детей без отца? Или бороться за сохранение брака? Это ведь тоже своего рода постоянная война. Видите, сколько вопросов она с ним живет. Итак, Людмила Аркадьевна Рябиченко, вот Валентин Лебедев, редактор журнала «Православные беседы». Сегодня говорим уже о неверных мужьях. Но вспоминаем и тех женщин, которые хотят мужа своей ближней.
Ну да, Валентин Владимирович, вы поставили вопрос, даже для меня неожиданно, как неверность как система получается, да? Система, в которой находится изначально один из двух, да, из пары, и потом он в эту систему пытается включить еще и других. Да, одну женщину, вторую, третью, и действительно мы знаем такие истории, знаем, что вот... И, как правило, они действительно серийные получаются. Вот я знаю тоже такую историю. Женщина встретилась с мужчиной, тоже он оставил предыдущую семью. Что там было еще дальше, я не знаю. Раньше, вернее. И вот они жили вместе. Он не расписывался с ней. У них уже выросла дочка, и там было где-то 10 лет. Там у каждого в предыдущих браках тоже были дети. Это общий ребенок. Жили благополучно, повышали, как говорится, там уровень своего благосостояния, расширяли свои жилищные условия. Вдруг, оказывается, она совершенно внезапно узнает, что у него есть еще женщина на стороне, есть ребенок уже. Вот уже сейчас, параллельно, маленький мальчик, который родился, вот живет ему около 2 лет. Женщина узнает, и вот, вот это состояние, в котором совершенно непонятно, а как жить дальше. Они тоже ходят в храм, и... исповедуются, причащаются. И как это вообще все совпадает? И вот, вы знаете, на самом деле, меня больше всего поражает в этих ситуациях то, что обычно... Ну, или это наше окружение мы видим. Но для меня непонятно, как православный человек может вести такую жизнь. Ничем нельзя объяснить, никак нельзя совместить такую жизнь и веру, такую жизнь и ценности христианские. Это невозможно. И никакие оправдания не могут это... Никакие слова не могут это оправдать. Кроме собственной слабости, кроме там, кивков на обстоятельства, не мы такие, а жизнь такая и так далее. Ну, а теперь, значит, о том, что за этим может стоять, почему такое происходит. Ну, давайте, вот еще ситуация, вы рассказали зимнюю вишню, есть еще пример такой хрестоматийный, это осенний марафон.
Да.
Причем показано так настолько симпатично, что никакого осуждения нет. Я считаю, что этот фильм, в силу того, что он так талантливо снят, так хорошо... так хорошо и привлекательно, что ты начинаешь понимать его содержание только потом, через годы, что там действительно реально было. А так, замечательные артисты, да, симпатичные, обаятельные, ну, кумиры там тогдашних лет. Какая-то ситуация, в которой все смешно выглядят, забавно. Фильм растащили на цитаты. А за этим что стоит? А за этим стоит некая форма отношений, которая здесь не осуждается, а делается приемлемой. Да? Как мы сейчас уже говорим, окна Вертона, сдвигается норма. И вот она сдвинулась. Но она же не сдвигается не на пустом месте. Есть что-то, какие-то факторы, которые позволяют это все сдвигать. Почему для одного это неприемлемо, а для другого приемлемо? И они оба ходят в храм, да? Например, два мужчины, но один никогда этого не сделает, а другой делает постоянно. И Тогда, наверное, нужно пойти уже от личности, да, от структуры личности, от предыдущего жизненного опыта, от поведенческих моделей этого человека, от ценностных установок. И вот это вот все составляет уже совершенно другую картину. Почему такие мужчины это делают? Они же знают, что их будут осуждать. Они же знают, что это неправильно. Они знают, что они будут травмировать близких людей. И тут нет счастливых вообще в этой ситуации никого. Обе женщины страдают. Да, обе женщины страдают. И это вот как ситуация «Зимней вишни», там показано именно так, как этот герой, которого играет Виталий Соломин, как он находится постоянно в рамках вот этой собственной модели и не выходит из нее, из рамок этой модели, несмотря на какие-то намеки, что вот сейчас изменится, или какие-то там даже какие-то обещания, даже какие-то шаги, но все равно возвращается туда же. Что за этим? Ну, да, давайте тогда говорить. Вот мужчина, у которого есть одновременно две, а может и три даже женщины, с которыми он встречается. Такие тоже герои бывают.
Бывают.
Да, есть законная жена, есть параллельная какая-то жизнь, жена, которая соглашается на гостевой брак, на мужа по выходным дням или, наоборот, по будням. Да, выходные она проводит одна и праздники, он в семье. А тут вот в какие-то моменты, значит, он к ней приходит и, может, даже остается, мотивируя это дома командировкой какой-нибудь. Вот. И вот эта вся грязь для этого мужчины не является таким чем-то постыдным, потому что он сейчас пытается решать какие-то свои проблемы, которые он даже не отслеживает, не анализирует. Какие же проблемы? Ну, давайте говорить. Вот находится мужчина в окружении двух любящих его женщин. Когда бывают такие ситуации у человека? В детстве бывают такие ситуации, когда две женщины его любят? Бывает. Мама и бабушка.
Да.
И при этом у него рядом нет других людей, которые вот так же любят. Значит, нет папы. Да? А мама и бабушка любят его очень. И они окружают его в такой кокон, помещают, где он чувствует себя в полной защищенности, любви и так далее. Но он же не может там все время находиться. Ему нужно выходить из этого кокона, делать какие-то шаги наружу. А там такой жестокий, ужасный мир, который вот, особенно мужчины, которые там соперничают, которые достаточно жестко общаются друг с другом. А вот с женщинами, которые тебя любят, они тебе возвращают ощущение того, что ты такой ценность в этом мире. Это то, что было в детстве, что согревало, что позволяло себя чувствовать счастливым. Вот такой мужчина, он вырастает. Это вовсе не обязательно такой маленький, изнеженный сыночек маменькин, который прячется от всего на свете. Нет, он может там ходить в школу, хорошо или плохо учиться, там в кружки ходить, даже общаться с мальчишками. Но комфортно он себя чувствует только тогда, когда бабушка ему миску пирожков поставит, мама гладит по головке, не позволяет ему ничего делать. Сама все за него, давайте рубашку поглажу, давай я тебе там тетрадки приготовлю, давайте сумку соберу, портфель и так далее. Вот вырастает такой мальчик. Вот он мужчина. Более-менее социализировался и даже создал семью с женщиной. Ну, потому что программа, да, это у нас у каждого. Мы должны создать семью. У кого получается, не получается. У этого получается, потому что он сейчас для него, так же, как и в детстве, актуальнее всего вот эта эмоциональная привязанность, которая делает его в его ощущениях неуязвимым. Это такое ложное ощущение, потому что неуязвимость мужчины – это его сила, которая выражается в мужской модели поведения. Там, где он может решить конфликт какой-то, да, он может и подраться, может быть, а может и не обязательно драться, но словами сейчас уже по-другому можно все это делать.
Делом,
да.
Конкуренцией.
То есть конкуренция. Состояться как мужчина, как сильный человек. У него этого опыта не было, потому что все за него решали. Вплоть там что-то произошло, кто-то обидел, мама или бабушка пошли разобрались, а то вместе. Может быть, это тетя еще, может быть, старшая сестра. То есть это женское влияние, несколько женщин, которые дают тебе ощущение вот этого единственного в мире, ценного, самого-самого-присамого, лучше которого нет на свете. Потом, значит, вот возвращаемся, взрастает такой мальчик, он женится, у него появляется семья. Вот эта женщина, которая его любит, он выбирает такую, которая действительно говорит, ты лучше всех. А он на другое не согласится. Действительно, это будет именно тот вариант, что ему должны сказать, что он самый-самый-присамый. Вот. Но брак ведь не может быть постоянно, находиться на конфетно-букетной стадии, да, на стадии восторгов и первого очарования. Начинается простая жизнь с трудностями, сложностями, усталостями, обидами, разочарованиями. И уже нет подпитки, а у него зависимость от этой подпитки-то существует с детства самого. Ему уже больше не говорят, какой ты расчудесный, какой ты любимый. Женщина может и думать, что она старается делать все как надо, но чисто внешне, может быть, она не говорит так постоянно, напористо, что он лучше всех. И у него возникает ситуация такой, синдром отмены, да? Вот ты получал вот это вот главное в своей жизни удовольствие, а это сейчас ты его не получаешь. И вторая женщина в его жизни возникает тоже не от того, что она... хищница его ловит. Он готов к этому.
Вот мы сегодня, да, мы об этом сегодня, да, с вами и говорим.
Да.
На прошлой передаче мы говорили о тех самых вот как бы активных хищницах.
Да.
Ну, в применении к нашим православным женщинам как-то так вот хищница не скажешь. А вот вы хорошо сегодня, да, она возникает потому, что он
этого готов,
ждет.
Да, он ждет этого, он к этому расположен, и он тогда, ну, какие-то взгляды и прочее, это же всегда легко начать и какие-то намеки по отношению к одинокой женщине, которая вдруг размечтается, что действительно может что-то случиться. Но тут, конечно, не будет победителей, потому что ни одна, ни другая не сможет вырвать пальму первенства. Ну, они могут, конечно, сражаться с переменным успехом. Может быть, новая женщина когда-то совершит какой-то маневр такой, когда вынудит его просто вот там сказать, прийти решительно сказать, все, я тебя ухожу, придя к старой, как говорится, к первой жене. Но он не сможет уже от нее уйти, он будет возвращаться снова. И мы тоже знаем эти истории. Он уходит, приходит, я без тебя не могу, а там я люблю. И что он за человек такой? Таких историй он полно, вы можете в интернете найти, может, в каких-то журналах женских, да где угодно. Вот он ушел туда, возвращается ко мне. И вот эта история, вот это вот, как на резинке он привязан, туда-сюда болтается.
А вот я чуть-чуть еще, вот есть такой второй тип, в который попадают вот женщины, собственно, покушающиеся на другого мужа, но и другие мужья. Брак все-таки, в отличие от зимней вишни, разрушается. Я вот такие вот истории вижу, и в то же время в православном мире, как ни странно. Почему один человек просто, ну, неважно, не будем уже тут говорить вот, об обстоятельствах жизни. Вот, хотел этику нарушить даже. Ну, неважно, вот, разводятся в конечном счете, в отличие от зимней вишни.
Но модели могут быть разные
разводятся,
вот этих отношений.
Женятся,
да.
Но это повторяется опять.
Так повторяется.
Она покушается на женатого мужа, а он отвечает, брак не крепкий, выясняется, что он уже три раза был женат таким образом.
И всякий раз у него будет
вторая... И четвертый раз то же самое происходит.
И вторая женщина на стороне
женится,
будет, да. И если эти женщины не будут настаивать на то, чтобы на выборе выбирали ли я или она, то его все устраивает. Вот есть две женщины или три женщины, ну, в зависимости от детской модели поведения. Мы все опять говорим, что нельзя женщине заласкивать мальчика, матери, нельзя. Я даже нашла у Фрейда, на которого все ссылаются, якобы он объясняет, что гомосексуализм – это нормально, да? Вот у него цитата я нашла, что гомосексуализма как болезни нет. Есть неправильные установки, которые получает мальчик от заласкивающего матери. Причина в этом. Мать заласкивает сына. Она убивает мужскую модель поведения. Она ему не дает. Она по определению не может дать.
И он становится отчасти женщиной.
И правильно? Он становится отчасти женщиной. И здесь он тоже пассивно ждет, когда его будут любить, когда будут за ним ухаживать. И постоянно восхищаться им, какой он необыкновенный. И... Тут для женщин ясно, вернее, важно понимать, им, конечно, как раз и не ясно, важно понимать, что это перспективная ситуация, когда им говорят, вот-вот сейчас, вот дочка вырастет, вот там у жены инфаркт, как вы сказали, да, вот эти вот ситуации, поводы могут быть разные, там, вот там закончит школу сын, вот я не могу сейчас ему сказать, пусть он вырастет. Нет, это все будет продолжаться, и даже если он скажет и уйдет, как вы сказали, да, это будет вот продолжаться уже теперь с ней, она уже будет в роли первой жены, и появится вторая жена, ну, она уже по порядку будет четвертая или пятая. И это действительно такие инфантильные существа, которые внешне могут быть накачаны с бицепсами, но они внутренний человек, внутри него это инфантильный ребенок, который постоянно нуждается в том, чтобы его опекали и постоянно им восхищались.
Мне хочется задать вам по этому поводу вопрос. Вы нам все, как всегда, как, так сказать, психолог действительно высокого класса и качества, православный человек, многое объяснили. Мы сейчас к практической части, вот эти вот православные инфантильные мужчины. Ладно, что ж, ладно, не ладно, мы, собственно, про них говорим. Ну вот, в который раз ведь мы коснулись чего? Неполной семьи. Мама, бабушка,
да.
Мальчик.
Да.
Таких много, да, у нас. Было много, дорогие друзья. Давайте не будем врать сами себе, при советской власти уже куча разводов. Некоторые считают, что там было все крепко.
Ну.
Ничего не было. Вот, все росли действительно. Ну, половина, по крайней мере, с бабушками, с мамами. Старшими сестрами, как вы сказали. Вот.
Тетями.
Ну, тетями.
Любящими.
Ну, вот вопрос, да.
Внукими.
Мама и ее сестра, тетя. Вот сейчас вижу такого человека, вырос.
Угу.
Так. Ну, они покойные уже, не будем о них. Они прекрасные были женщины. Дело не в этом. Дело все в том, что, а что должны делать родители? Мама, бабушка, которые сейчас слушают нашу передачу. Вот у них растет мальчик.
Угу.
Чтобы он не был таким. Тем более... Мама и бабушка уж, мы знаем, строгая наша православная. Но прежде вот вопросы к нам поступают, но они все в духе, так сказать, нашей передачи. Вот уже позвонили по телефону внутреннему, пожалуйста, Валентина, если он даже не просит прощения после измены, а как бы еще гордиться тем, что его ждут в другом доме? Что с таким делать? О, понимаете, о чем речь идет? Вот какие есть мужчины. Но я хочу сказать, поскольку уже поступают... Нет, давайте сначала про маму и про бабушку. Вот что они должны делать сейчас. Потому что вот уже поступают вопросы после вводного вашего слова. Я по этому поводу напомню телефон наш в студию радиостанции «Радонеж». Телефон у нас 8495. Это Москва. Ну, а дальше, многие знают, 959-5939. Так вот, насчет гордого изменщика-то это... Я не знаю, есть ли у вас ответ вообще?
У меня есть, конечно, я готова
ответить.
Ах, есть даже ответ? Да.
Может, сначала ответьте, потом про бабушку более серьезно?
Да, давайте.
Давайте ответим. Про гордого изменщика. Вот Валентина нам писала.
Тут есть еще один момент, я как раз хотела сразу сказать, которого мы не коснулись. Для многих мужчин, которые... Нельзя говорить, ну, в полном, скажем... полностью отводить все эти случаи к ситуации с женским воспитанием в детстве.
Mm-hmm.
Есть еще и другие варианты. Есть еще неуверенность мужчины в своих мужских силах с возрастом.
Mm-hmm.
И вот это вот, вот эти походы на сторону, вот когда он гордо говорит о своих изменах, mm-hmm. это означает одно, что ему нужно сейчас mm-hmm. убедить себя и женщину, с которой он живет, что он... не просто там сохраняется мужскую привлекательность, но она еще возрастает с возрастом, с каждым днем.
Этот мужчина в 50 лет у нас была передача.
Да, да. И это очень важно для него показать, что он сейчас на расхват, и женщина должна в этом убедиться. Для него сейчас не важно, что он ее обижает. Даже. Ну, я не знаю, какая там ситуация.
Понятно,
конфликтный
он
лет.
Должен чувствовать себя фигурой.
Да, он чувствует себя фигурой, и именно для него... А это означает одно, что проблема-то... Для него сейчас эта проблема актуальна. Это означает одно, что он уже ощущает как раз...
не силу, а слабость.
Да, да, да. Снижение этих своих сил. И для него это важно. Вот тут вот он получает новые эмоции, он получает подтверждение того, что вот он... Да, еще го-го. Потому что женщина, с которой он это грешит, да, она моложе, она нова для него,
угу.
да, и поэтому новые эмоции и новая ситуация, и все это представляет новую картину. Но когда она будет уже привычной женщиной, это все будет то же самое. Что женщине делать тогда, прощать или не прощать? Она должна определять вообще, что для нее в ее жизни представляет этот мужчина, и понимать. Мы же понимаем, что православная...
Он представляет православного мужа, например.
Да, православная христианка должна бороться за мужчину, да, за мужа, вернее, за своего, не за чужого. Должна бороться, как учит нас церковь. Но окончательное решение принимать все равно женщине со своим духовником. Нужно советоваться, если, ну, мы же говорим о христианской семье, священник знает мужа и жену, ну, идеальная ситуация, и он тогда смотрит на эту ситуацию, что-то говорит. Просто так, конечно, заочно очень сложно дать ответ, но нужно же понимать вообще, что... Вот, для того, чтобы, например, вот когда приходит человек к психологу, ну вот, допустим, ко мне придет такой человек на консультацию, я ведь должна узнать всю историю жизни этого человека, да, почему он такой получился. Это связано с детством, это связано сейчас с какой-то актуальной ситуацией, ситуацией со здоровьем. Может быть, он чем-то сейчас заболел, у него сейчас в связи с этим заболел, соматические заболевания какие-то, в связи с этим у него произошли изменения как раз и в этой жизни, да, в этом пространстве, в отношениях с женой, и он, неверно понимая вообще все, что там происходит, пошел по этому пути. Жизнь, она многоплановая, многомерна, да, тут нужно очень серьезно разбираться, что за этим стоит, какая там ошибка. Отсечь, отрубить, это очень легко, очень просто. Нужно говорить с мужем, нужно выяснять, нужно... Но мы же не знаем, какова тут степень доверия. Если он смеется и гордится, ну, я не знаю, это же какое-то предательство и глумление, да?
Так, как вот в письме Валентины.
Как в письме, да. Я понимаю так, что такие измены не вырастают на пустом месте. Этому предшествует вот это взаимное неуважение, взаимное недоверие, холодность, отдаленность, чуждость друг другу, да? Ну,
то есть развал внутренний.
Внутренний развал, да, и он сейчас... А может
быть... но не крепкой семьи.
А может быть, сейчас он таким образом манифестирует то, что он хочет, чтобы она обратила на него внимание. Это тоже может быть.
Осознанно или нет?
Может быть, неосознанно. Он это сделал, но осознанно может даже вот привлекать внимание к этой ситуации и скорее склоняясь к этому, потому что он об этом говорит. Тут есть два варианта. Либо он совсем ее не уважает и презирает, и просто, вот извините, глумится над ее чувствами. А есть второй вариант, когда он делает осознанно ей больно для того, чтобы она его боль погасила и сказала, что она его любит, что он ее обидел, она его любит и страдает. И тогда он может даже и сказать, что, а вот, и, собственно говоря, там не так все было, как ты вот сейчас думаешь. Мы же не знаем, кто... У нас самое главное в отношениях, в семье, что происходит. Мы все время просим любви друг от друга. Но мы просим не напрямую, мы не говорим... Ну, дай мне, ну, пожалей меня, ну, скажи доброе слово, ну, погладь, ну, там, приласкай. Мы говорим, ты такой-сякой, ты мне не нужен, ты мне безразличен, только для того, чтобы он сказал, а ты мне вот родная, такая дорогая, близкая. Так же не бывает, да? Мы неправильно делаем и получаем результаты, которые нас огорчают. Надо все время помнить о том, что как добро, так и зло, оно же как в отражении вот двух зеркал. Ты что посылаешь, то и получаешь. И если... Сейчас вот эта ситуация у Валентины уже сложилась так, это значит, что они уже на этом пути очень далеко зашли, очень давно они идут по этому пути. Если они оба думающих, чувствующих человека, они должны найти в себе силы с этой ситуацией разобраться. Ну, судя по комментариям, я думаю, что там вот такой вот личный и доброжелательный контакт, он сложен, затруднен. Может быть, у них даже опыта нет таких разговоров и таких вот отношений.
Да, очевидно, да, там уже царит, конечно... холод. Напоминаем, что мы говорим о христианских семьях, как это ни удивительно, да, вот с такими примерами, что тема передачи у нас «Неверный муж», ну и продолжение прошлых, прошлой, когда речь идет, наоборот, о женщинах, которые пытаются разрушить под разными, как им кажется, благовидными предлогами христианскую же семью, покушаясь на другого мужа. Говорим в студии радиостанции «Радонеж». Вот, у микрофона Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». И у нас не первый раз уже в гостях Людмила Аркадьевна Рябиченко, психолог, общественный деятель, который вот очень интересно рассказал нам о том, откуда берутся, собственно, такие мужчины. И поэтому мы сейчас продолжим разговор именно ту тему, вот сегодня актуальную, обращаясь к тем родителям, которые воспитывают.
Мама и бабушка.
Мама и бабушка, я вот хотел спросить. Потому что, ну что, ну, константировали, рассказали интересную вещь о том, что вот эти мужчины, каковы они. Очень интересно про вот после письма Валентины, который муж просто в открытую, повторяю просто тем, кто прослушал, изменяет, еще этим гордится, напишет, что делать, организуя соперничество. Вы очень интересно рассказали о том, откуда это происходит. Действительно, я вот, например, тоже, не специально изучая, видел такие пары. Думал, что же это такое? Что за спектакль? Вот один был знакомый, который в отпуск приглашал, ждал приезда жены, и в то же время к нему чуть раньше прибывала его любовница. Они обязательно не без него сталкивались, и начинались такие, я бы сказал, даже общественные скандалы выяснения отношений. Спектакль такой.
Тщательно отрежиссированный мужем, да?
Для всех.
Окружающих. Ну, это как раз вот иллюстрация,
да,
к тому, что
окружающих. Говорил, да, это вот, значит, оказывается, проявление слабости, когда человеку хочется чувствовать себя, да еще на публике, которая, очевидно, должна узнать о том, что вот вокруг него какие-то женщины, две минимум. Теперь все понятно. Видите, как вы интересно все нам рассказали. Да. Ну, телефон прямого эфира, письма секретные поступают. Вот еще Николай пишет, ну, вот и Анна. Вот. Но прежде все-таки вот вопрос о бабушках и дедушках и напоминание нашего телефона прямого эфира 8-495-959-5939. Ну так вот, вот слушают нас сейчас бабушки, да? И мамы. Вот растет у них мальчик православный. Вот как сделать так, чтобы этот православный мальчик создал крепкую христианскую семью и не устраивал вот таких спектаклей на пляже, о котором я вот поведал. Или не вел себя тем паче уже так, как вот муж, если он муж вообще, вот написавший нам Валентины, который даже прощения не просит, изменяя, а как бы еще, повторяю слова, гордиться этим.
Ну, это мы уже объяснили, да, а что касается воспитания, да, мальчиков, то у нас опять же общие места. Мама и бабушка, как правило, они не видят того, что они делают собственным ребенком. Это самая главная любовь, самое главное защитить от всего, укрыть от всяких тягот, а ведь все его обидят во дворе, там злые мальчишки, они плохо воспитаны. И у нас же там много опасностей, мы говорим об этом все время, постоянно, что вот у нас... Почему на нас идут эти страшные угрозы, там, гендерные так называемые, да, все эти извращения, там, садомия, которые нам навязывают, и которые вот-вот у нас вот, ну, могут быть приняты. Кстати, слушатели наших отсылают на наш сайт «Семья, любовь, отечество», где есть статья про Стамбульскую конвенцию, про различные там угрозы, которые могут быть
у нас. Стамбульская – это гендерная
конвенция? Да, да, да. То, что сейчас нас склоняет Европа к тому, чтобы мы подписали ее, и тогда у нас все это будет. И ювенальная юстиция, и гендер вот этот пресловутый. То есть легализация извращений и приоритет прав извращенцев. Но так это происходит. Почему? Почему угроза возникла? Потому что, как правильно такое изречение мне нравится, не противник слаб, силен, это мы слабы, да? Это наши позиции слабы, потому что мы вот этих наших мальчиков укутаем в вату. У них нет опыта там мужания, да, возмужанием. Мы будем за руку этих мальчиков там до последнего там в школу практически. 12 лет бабушки водят, носят портфель, да? Он идет, говорит, иди сзади, чтобы никто не видел, да? Она все равно идет, как верный Паша, несет его портфель. А когда никто не видит там, тогда, да, давай, бабушка, я рядом с тобой пойду. Как бы ни хотелось своего ребенка защитить от жизни, от невзгод, нужно понимать, что вы сейчас делаете, наносите ему вред. Даже речь не идет о том, что вот у него начнутся такие извращения. То, боже упаси, такое, к сожалению, может быть. Но уже давайте не будем такой крайний случай брать. Может быть, именно вот из-за того, что неправильно и чрезвычайно неправильно воспитывается мальчик. Но давайте говорить о том, что мы же должны дать ему устойчивость в мире. Мы же должны дать ему возможность стать сильным и прожить потом уже самостоятельно, когда старшее поколение, сначала бабушка, а потом мама, отойдут в мир иной. Да? Жизнь-то состоит из этого. Куда мы денемся? Нет вечности, вечных людей, простите, бессмертных. Вот, а как же он будет устойчив? Получается, что вот они его ведут. Ему так с ними хорошо. Зачем, во-первых, жена, во-вторых, любую проблему он будет решать дома, обсуждая там с мамой и бабушкой, придя с работы, где его обидели, вот они таки-растаки, они будут ему подливать борща, накладывать помпуши, говорить, они не ценят тебя, никто тебя не ценит, такой там самый умный, а тебе там вот не замечают, игнорируют, они специально с тобой так поступают. И он будет утверждаться в мысли, что просто мир несправедлив к нему. Не то, что он несостоятелен в этом мире, а несостоятелен именно потому, что мама с бабушкой не дали ему инструментов, которые позволят ему быть состоятельным. Да? Вот эта самостоятельность, она дает состоятельность. Вот, ну, дайте мальчику возможность делать какое-то мужское дело, нести бабушке сумку, дать ему возможность посадить бабушку в транспорте, а не самому плюхаться на это сиденье, сидеть, пирожок этот заталкивать в полные свои щеки, которые она ему услужливо дала, встречая его из школы, и он уже бедный от голода умрет, пока он доедет в автобусе там, или в метро, надо уже быстрее жевать. Вот это же инфантилизация, вот это, да, это, скажем, искусственное задержание внутреннего развития, когда ему 50 лет, а внутри он еще подросток, в пубертатном периоде находится, он никак не с миром не справится, он еще никак не найдет свое место в нем. Ему уже 55, а он все место свое ищет. Потом ему 60-70, он все, ну, нашел, не нашел, а уже искать-то чего, куда там это место? Место уже другое нашлось. И, к сожалению, это сейчас... Ну, в большой степени происходит. Это общие процессы для нашего общества характерны. Мы с вами говорили много, да, там, о том, о последствиях индустриализации, о том, что женщину вымыли из семьи на производство, да, там, с 18-го года, начиная 30-й. Так есть и вторая сторона, мальчики, которые были с этими мамами, занятыми производством. Девочка, да, это трагедия, нелюбимая дочь, мы с вами говорили. А мальчик, который... укутан в вату, он же потом вырастает. Он либо создает семью, в которую ему надо для самоутверждения там одну, две, три женщины, да, которые будут повторять детскую модель, да, его семьи, детскую модель отношений. Либо он будет один и не будет продолжать свой род. Но это все равно угроза для вообще государства, потому что мужчины вымываются, мужчин нет. Они-то есть чисто внешние, как бы, особи половозрелые, да, но мужчины, которые... скажет, я отвечаю за семью, страну, ну, за производство, за там, не знаю, за дом, за соседей, в конце концов. Вот скажите, вот, вот произошло какое-нибудь ЧП, да? Вот, ну, упаси Господи, вот эта зимняя вишня горела. Да. Ведь многие мужчины просто убегали, вот мы смотрели, что несколько человек спасали, а другие бежали первыми, да? Никто не сказал, я знаю как, где эти дети, давайте поведем. Было несколько человек, вот мы просто смотрели, ну, я не знаю, там, ну, порядка 10 максимально. Зимние
вишни, слушатели, это
сгоревших Кемерово, да, кино, торговый да, центр, да, это уже совсем другое, да. Да. Вот, и такие ситуации, они как раз являются таким маркером для того, а что у нас в обществе происходит с носителями модели поведения, мужского или женского. И мы приходим к тому, что у нас вот эти семейные установки размыты, потому что некому их впитывать. Потому что мальчик, он чисто внешне, он вырос, он уже большой, он уже может жениться, но, с другой стороны, он не знает, как отвечать за другого человека. И поэтому жениться, не жениться, он женится, он ритуал-то выполнит. Но внутри он так и остался. Он вышел из одних рук, в другие руки попал. И получается, что та жена, которая с ним, с которой он создал союз, это уже роль бабушки, да? Потом вторая жена роль мамы или наоборот. И вот он собирает вот эти вот привычные для себя образы, привычные схемы взаимодействия и привычные модели поведения. Это на самом деле огромная трагедия нашего общества. Но не только нашего, это весь мир находится на этой стадии. Целенаправленно ломали модели и целенаправленно изменяли. Это уж совсем другая история, да?
Нет, это не другая история. Вы знаете, о чем я сейчас думаю? Ведь очень печальная история. Мы сейчас начали это с двоеженства и с поиска вот такой, таких же, но на другом уже жизненном уровне, не таких же, хотел сказать, услуг, такой же как бы заботы, обожания, как в случае с мамой и бабушкой. Окончили ведь вы, когда сказали уже про «Зимнюю вишню», не фильм, а про Кемерово.
Торговый центр, да.
Торговый центр самоорганизации общества.
Угу.
У нас действительно ведь не в Европе, где происходит расчеловечивание, не у нас. Чего ж греха таить, братья и сестры, во многом. Самоорганизации народа и общества нету. Но в первую очередь за это отвечают мужчины. У нас чаще женщины как раз. Вот наши православные. Опять-таки та же история. Те же мамы и бабушки. Вот. А вот так выйти и встать на защиту. Сколько этих хрестоматийных статей, случаев, когда мужчины в принципе не встают на защиту. Ну, скажем, женщины в электричке. Но это известная история, такая вот прямо кино, такая просто из какой-то проповеди, даже не церковной, а социальной. Но это же факт. А вот наступили времена с 90-х годов разных конфликтов в нашем, так сказать, отечестве многострадальном, которое развалилось вот на этих гранях, на изломах после крушения империи СССР. Там, вот в этих конфликтах, мужчины самоорганизовывались наши, да очень слабо, а другие самоорганизовывались. А что происходит сейчас в Европе, мы видим. Что происходит с этими людьми, когда мигранты, причем не вынужденные, а кем-то организованные, из стран Азии, Африки, насилуют женщин, например.
Причем
и не получают
мужчин,
никакого
да.
ответа. Но если бы это было ложью, наверное, все-таки, наверное, нет, потому что то интервью, то статья, сейчас просто заранее, знаете, иногда в порядке пропаганды, может, это совсем не так. Но судя по тому, насколько массово сообщают об этом.
Нет, ну смотрите, там пропаганда, не пропаганда. Вот есть те шаги, на которые пошли, например, мужчины в городе Кёльне, да, два года назад, когда новогоднюю ночь насиловали их женщин, да, которые вышли вот с ночной службы. И что они сделали? Какой был протест? Они надели юбки, пошли знак солидарности с женщинами в юбках на протест против вот этого засилия мигрантов. Ну, это же просто совершенно извращенная логика. Они при этом чувствовали себя такими героями. Они надели юбки. Это же, наверное, лет 10 назад, если бы он надел юбку, его просто бы там побили камнями собственные там, ну, не знаю, там...
Горожане, соседи.
А они пошли на такую манифестацию. И ничего в этом страшного не увидели. Вот это самое главное. Вот когда наша грань сдвигается, ничего страшного в этом не вижу. И мы сейчас видим эту грань. Вот у нас метро, да, вот смотрим, заходишь, вот я захожу в метро, да, и стою. Вот сейчас мне хочется сесть, да, допустим. Я устала очень, да, там. И вот я смотрю, как все сразу раз, молодые люди там, и не только молодые, но мужчины, да, они сразу опускают голову, козырек на лоб натягивают, и так что-то такое вот в своих гаджетах там такое смотрят. А если заглянуть, они смотрят, там играют в игру какую-нибудь, да, там двигают эти фишки, и так напряженно это делают, сейчас вот, ну, все судьбы мира решаются. Я периодически смеюсь, стою просто над этим, потому что и жалко мне этих мальчиков, которые сейчас, мальчики внутренние, которому 45 лет сейчас, да, он сидит, и ему не стыдно, что перед ним стоят женщины, не позорно, не стыдно. И вот это мы сейчас возвращаемся к тому, о чем мы все время говорим. Уже нет мужской модели поведения, есть только феминизация мужчин повальная. Повальная феминизация мужчин.
Да, об этом мы часто говорим, да. Пишем. И вы на своих конференциях в «Семье, любви и отечестве», действительно, мы в Союзе профессиональных граждан, в разных наших женских организациях, да. Видно, вот эта история частная, очень важная для семьи. Ну, наша передача все-таки, так сказать, о семье больше, конечно, чем ну, о тех социальных, политических условиях, в которых семья поставлена нынешняя. Но без них не обойтись, я вот к чему сам отвлекся. Потому что процессы, общественные, даже больше, чем общественные, наверное, связанные вообще с человеком, с человеческой жизнью, вот, они прямо приводят к тому, о чем мы говорим. То есть мужчина в юбке около Кёльнского собора и тот самый мужчина в письме Валентина в нашу передачу, который гордится тем, что изменяет жене и даже ей об этом рассказывает. Оказывается, что по существу это один и тот же человек.
Да.
Вот в чем все дело. Это не мужская модель поведения, это феминизированный и обществом, и собственными родителями мужчина большой, инфантильный ребенок. Большой или
вот
меньше.
Есть такое выражение, мне очень понравилось одного автора, в интернете я нашла, очень меткое. Женщины разного пола.
Угу.
Вот это вот свидетельство как раз...
Прямо уже.
Да, женщины просто, разного пола. Да. Получается, что к сожалению, наши мальчики сейчас феминизированы настолько, что мы не можем говорить о том, что это мужчины будущее. И, смотрите, у нас признаком мужского поведения было в том числе наличие табуированной лексики у мужчины. Да? Если это мужчина настоящий, он при женщине не ругался. Да? Это было позорно, потому что это же достоинство мужское. Угу. Как он может это делать? Сейчас вот этот признак, может, кому-то это кажется геройством, что он не оглядывается даже на окружающих, матерится.
Сейчас страшно,
нет,
да, материться.
Это признак того, что он сейчас не ощущает в себе вот признаков этого мужчины. Он по-прежнему все время...
Хочет подтвердиться?
Он все время еще подросток. В любом возрасте он подросток, и он еще не созрел, не дозрел до того, чтобы понять, что такое женщина и что такое мужчина. Он еще не
состоялся. А вот нынешние подростки такого совсем домашнего вида, вот раньше этого не было никогда. Вот смотрите, как интересно, какую вещь мы узнали с вами, дорогие радиослушатели, в нашей передаче. Вот вы наблюдали такое прискорбное, прямо скажем, явление, когда матерятся и громко мальчики и девочки такого студенческого столичного вида. Раньше такого не было. Но если игрушечка на вокзале... Соответственно,
это объяснимо, да.
Старшина в армии. Это, ну, как бы понятно. Даже, как тут сказал, странно, чтобы они говорили по-другому, стилистически. Представляете, вышла старшина и как бы заговорил по-другому, да?
Да.
Ну, это, да. Ну, мы сейчас не снижаем грани тут, в данном случае. Не о детях говорим и не о тех, кто к исповеди готовится. А вот идут такие, ну, просто голубки. Я недавно шел в воскресенье. Мальчик и девочка, она в помпончике каком-то, он в кедах. В очках, две волосинки вместо бородки, она к нему обращается и говорит страшным, тяжелым, из такой так называемой, ну как бы, ну мы знаем, ну, более легкий мат, тяжелым матом такого ранее судимого человека, и тот так не скажет, вычурным. Думаю, мама моя, и тот так же отвечает.
Причем ангельским голоском,
да,
таким, да.
И они... вот тут громко, да. Я слышу, иду сзади. Да. Ведь, представьте, при советской власти вообще это была первая часть статьи 206. Можно было сесть на 15 суток. Сейчас почему-то можно. Мат, на самом деле-то.
Нет, у нас тоже есть,
не посадишь,
мы с вами
обсуждаем,
да, но не действует.
Я к чему? У нас звонок гласный уже, а то много негласных, мы их никак... Вот я их могу в эфире показать, куча пришло уже по этому поводу. Стесняются люди, видно, по этому поводу, по поводу измены говорить. Так вот, все понятно, дорогие радиослушатели. Это храбрятся, это хотят стать. Я так думал отчасти.
Да,
эти вот
это
желторотики них... хотят стать такими мужественными.
Признак инициации,
да,
для
пожалуйста,
них,
да, звонок.
Возрастной.
Да, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий, Москва.
Да, спасибо.
Вот я бы хотел бы задать вопрос. Вот все ругает мужчин, да? Вот, а такой вот вопрос. А куда же смотрели вот эти девушки, когда вот были в школе там юношами, когда мужчины были положительными, занимались спортом, там учились, стремились к чему-то, были серьезными, так сказать, не это самое, к серьезному относились к жизни, не просто там какими-то петухами ходили крашенными, и вот я, мол, какой показать, а просто серьезными были мужчинами и все такое. Куда они смотрели? Эти девушки, эти женщины, за кого они выходили замуж? Для них что главнее, Бог или вот это, сексуальные отношения и деньги?
Не, ну тут...
Спасибо
большое. Тут немножко, наверное, конкретизируем и вопрос, и ответ. Если были те хорошие мужчины, то за них вышли хорошие женщины. Те ребята, которые достойные были. Мы сейчас с вами говорим о влиянии времени, мы говорим о том, что... Различные обстоятельства сейчас изменили природу человека, изменили форму взаимоотношений и изменили суть мужского и женского в человеке. Не только в России, в первую очередь в Европе и в Америке. И мы можем об этом судить по различным документам,
потому
в том числе.
Там совсем изменились, да.
Да, и там уже там грань настолько сдвинута, что уже никто не понимает абсурдности или там патологичности этого. Я хочу сказать, что сейчас нас хотят понудить, вот в мае хотят, май уже заканчивается, но, тем не менее, Ассамблея Всемирной Организации Здравоохранения подготовила документ МКБ-11, Международный классификатор болезней, где предполагается всю сексуальную патологию депатологизировать, то есть сделать ее нормой, вывести...
Часть уже...
Ну, а все остальное, кроме гомосексуализма, да, вывести в разряд форм сексуального здоровья.
Ну, да,
так
да.
Вот я к чему нашему слушателю отвечаю? Ведь мы тут не ругаем мужчин совершенно. Это вообще наши слезы, на самом деле. Ну, представьте, это какая страшная трагедия. У нации не осталось мужчин. Так речь идет о том, что сейчас наши мамы и бабушки должны услышать, что мы говорим, и свою личную ответственность за своего собственного сына или сыновей проявить. Как бы не хотелось его укутать в вату, нужно, чтобы он научился преодолевать трудности, терпел холод, стужу, и чтобы он в конце концов стал тем мужчиной, за которого хочется выйти замуж.
А лучше бы в армии послужил.
Да, и послужил в армии, да.
Вопрос нам еще, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, добрый.
Опять Василий Москва.
Опять Василий.
Это самое. вы говорите то, что вот, вот такой вот мужчина вот нужен вот такой-то. А вы знаете, что вот, например, уважаемый психолог, что мальчик уже там 4 года, он противится, чтобы ему женщина воспитывала. Он хочет сколотить там скворечники, он осознает, что он мужчина, что он должен заниматься какими-то какими-то мужскими делами.
Не, ну, с этим-то как раз никто не спорит. Вы нас, может быть, не совсем слушаете, или, может быть, хотите сбить нас, не знаю,
нет,
что
не
за этим...
Нет, не хочет Василий.
Василий просто... не совсем понимает. Мы как раз об этом и говорим. И на протяжении целого ряда программ говорим о том, что это в определенном возрасте, начиная от 1,5 до 6 лет, у всех по-разному мальчиков, у кого сильный тип конституции, у кого слабый, они должны перейти в мир мужчин и там заниматься мужскими делами. И тогда, если правильно воспитывается этот мальчик, он сопротивляется вот этому женскому заласкиванию, сопротивляется, абсолютно верно вы говорите, мы тут с вами полностью согласны. Но если ребенок заласкан, он не будет сопротивляться.
Ну, у нас еще есть ведь такой вопрос насчет мужчин. Круговорот уже происходит таких мужчин в природе.
Да,
вы понимаете,
да,
нет,
да.
К нашему времени. Ведь уже вот лет 25, как все это, да?
Да.
Не менее. Так у нас и папы такие выросли. Вот
у нас тиражируются эти патологические модели.
Так вот вопрос,
модели,
мы
да?
говорим, мама-бабушка. Но не все же люди растут с мамой и бабушкой.
Да.
Много, да. Но не все. Есть и папы. Что папы-то делают? Это целая передача. Вот у нас, как всегда, к концу.
К концу вот. Самое главное выходит.
Да, кучу написали писем, невозможно же ответить.
А папа уже носитель
минут,
да. вот этой неправильной модели поведения, когда он прячется за маму. Он уже вырос, да. Он уже привык к тому, что мама решает, мама определяет, мама говорит, что и как, мама прикрикнет, мама скажет. И он, не связываться.
Понятно. То есть он маме отдает, как своей маме и бабушке, в данном случае, как отношение к женщинам, о котором... Мы сегодня говорили в нашей передаче, которая называлась «Неверный муж», вот, православный, системный, вот, ужасно так.
И я бы хотела
он делегирует
сейчас...
воспитание своей жене, как прежде собственное воспитание своей маме. Угу. Так я понимаю, да?
Согласна, да.
Вы знаете, вы сейчас вот сказали, хотела бы сказать, уже у нас нет времени опять, у нас пришло куча писем. Мы их, наверное, будем рассматривать в следующей передаче «Любовь и верность», которая идет по вторникам в 7 часов вечера. Это передача о семье, любви, воспитании. Я уже говорил в начале нашей передачи. Ну вот, в прошлый раз отец Александр Мартыненко был, он посоветовал просто между передачами читать еще что-то. Вот есть у нас газета «Радонеж», вот есть ваш сайт «Любовь, семья и верность».
Есть ваш журнал
«Православная беседа». Кстати, правильно, вы вспомнили наш журнал «Православная беседа», который 30 лет практически пишет почти в каждом номере на эти темы, вот, касающиеся семьи, воспитания как раз. А сейчас идет подписка, так чтобы некоторые спрашивают, где достать, а вот достать его на почте тоже можно. Прийти, подписать себя и других. Вот сейчас, в эти дни, в мае, на второе полугодие. К чему, кстати, призывают даже по радиостанции «Радонеж», не даже в первую очередь, члены нашей редколлегии известные, скажут недавно, Дмитрий Смирнов, я слышал. Вот. А индекс у нас 73-319. Без индекса можно найти тоже. В основном каталоге «Роспечати» это называется, дорогие братья и сестры. Людмила Аркадьевна, вы знаете, надо говорить и говорить про это. Вы очень много нам интересного сегодня рассказали. Вот. И, наверное, мы вернемся к тому, о чем говорим с вами часто в каждой передаче. Нужно делать главное, братья и сестры, воспитывать
мужчин
как мужчин, а женщин как женщин.
Да?
Не надо поддаваться на соблазны века сего. Не надо поддаваться даже на облегченные, даже неясные и невидимые, как бы с первого взгляда, вот эти соблазны веяния, расчеловечивания того, что происходит в Европе. Происходит это и у нас. Давайте критически, а говорят языком православным покаянно, начинать самих себя. Давайте будем духовно трезвы. Спасибо вам, Людмила Аркадьевна Ребеченко, психолог был у нас, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», передача «Любовь и верность». Мир вам, до вторника.
До свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.